«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Сегодня наш гость, профессор Стэнфордского университета в Соединенных Штатах Америки Лазарь Фейшман. Наша тема такая, я бы сказал, философская. «Назревшие неизбежности», Борис Пастернак, «Великая война» и революция. Прежде всего, я хотел бы поздравить Лазаря Соломоновича с тем, что в Москве в издательстве «Азбуковник» вышла книга Бориса Пастернака «Нобелевская премия». Я не самый внимательный еще читатель был, просмотрел так, по диагонали, времени было мало, но мне кажется, что она будет очень интересна для всех нас, поскольку раскрывает многое доселе неизвестное в истории романа доктора Живаго, его публикации на Западе, всех обстоятельств, связанных с Нобелевской премией, и особенно мне интересно было, конечно, читать критику того времени, эмигрантскую, да и советскую тоже, то, что там приведено. Сколько лет вы проработали над этим замечательным произведением, Владимир Соломонович?
Я думаю, что мне легче сказать, сколько лет я проработал над предметом, одним из предметов моих исследований, историко-литературных исследований, с 18 лет. То есть, я уж не знаю, больше полувека я работаю и как-то чувствую, что эта тема не исчерпывается и неисчерпаемо. Вот на книжной выставке в Москве, которая сейчас в сентябре проходит здесь, помимо моей книги, которую вы упомянули, еще две книги о Пастернаке или о Пастернаках представлены, выпущенные тем же издательством «Азбуковник». Одна – это издание «Доктор Живаго». Ну, большое дело, я думаю, много других изданий доступно читателю сейчас. В отличие от того времени, когда я начинал свои пастернаковские занятия, и когда даже название книги нельзя было упоминать.
Да, мне на ночь давали, я помню, прочитать.
Вы знаете, что вы совершали уголовное преступление, само чтение – и то, что тот, кто вам давал, совершал уголовное преступление. Но, значит, но это особенное издание. Его подготовил внук поэта Петр Пастернак, художник. И там очень тщательно подобраны рисунки Леонида Осиповича Пастернака, отца поэта, которые окружали поэта, когда он работал над романами, и, конечно, нельзя стопроцентной уверенностью сказать, что каждая картинка соответствует тексту, который здесь, но все это создает такую неповторимую атмосферу творческую, духовную, в которой этот роман создавался, и, как мы помним, Пастернак говорил о том наслаждении, которое ему доставляла сама работа, свободная работа над текстом этой книги. Это одно замечательное совершенно издание, а второе – это уже очень-очень волнующее, я бы сказал, событие в книге, в нынешней книжной культуре и в репертуаре, не только в репертуаре, а вообще в истории русской культуры. Это издание, посвященное Леониду Осиповичу Пастернаку, как литератору, не литератору, а автору статей, воспоминаний о Толстом, о Поленове и так далее, автору книги замечательной, которая сейчас переиздана, «Рембрандт и еврейство в его творчестве», готов говорить часами о нем, и его письма, переписка, помещенные вот в хронологическом порядке, так как помещены сейчас письма Пастернака к разным лицам в 11-томном собрании сочинений. И тогда мы начинаем постигать, до какой степени интересно и важно для русской культуры, для истории русской культуры не только сам по себе феномен, явление Борис Пастернак – поэт, а вся культурная среда, которая его породила, которой он принадлежал и которая сопровождала весь его жизненный путь и так важна для нас и сегодня.
Вот, может быть, как раз о старте, об этой среде, да, выдающийся художник Леонид Пастернак, мать, залезвестная пианистка, прекрасное образование, встреча с выдающимися людьми, то есть счастливое детство, да?
Я не знаю, как измерять счастье детства, думаю, что да, семья очень дружная, но все это яркие индивидуальности были, и есть записи, как отец вспоминает, как подросток маленький Пастернак, когда Боря Пастернак, когда что-то ему не нравилось, чуть не на пол бросался, топал ногами и так далее. Ребенок есть ребенок, и, конечно, много было и, наверное, и страхов, и, как всегда в детстве. Но что было важно, что он все его детство, как вся жизнь, прошла в окружении искусства в ежедневном. Картины висели не так, как они висят в музеях, а он видел, как они меняются, как они, как отец беспрестанно работает, действительно ни на минуту не переставая. И идея того, что искусство – это самоотречение, была привита ему вот этими очень ранними детскими счастливыми впечатлениями или нет. И музыку он слушал не так, как мы с вами. Включил там компьютер, поставил диск, а он слышал, как подбирается, как работает мама над изучаемыми, над произведениями. Так что и сам писал музыку в детстве. То есть он, для него процесс создания искусства был также важен, если не еще важнее, чем конечный результат, с которым большинство из нас обычно имеет дело.
Скажите, на ваш взгляд, сталкивался ли в детстве Борис Леонидович с дискриминацией евреев?
Думаю, что да. Конечно, я говорю так осторожно, потому что это была больная тема для Бориса Пастернака. Есть такой английский термин self-hatred, самоненависть и так далее, и он считал такое происхождение чем-то позорным для себя. Чем больше он осознавал себя как русского поэта, как свою принадлежность к русской культуре, тем более ему казалось это какой-то помехой в его жизни, и мы находим это, отзвуки этого и в размышлениях Гордона в самом начале, Миши Гордона в самом начале романа «Живаго», и во многих других странных высказываниях, разбросанных по роману, о судьбе еврейства и так далее, и в переписке его, и в письмах, и так далее. В семье Пастернака вообще отношение к этой теме было разным, было два разных лагеря, так сказать. Но это особенная, особая тема, и, может быть, о ней можно и говорить отдельно.
Ну, в гимназию, по крайней мере, его приняли с запозданием на год, поскольку квоты не было.
Квоты, первоначальной квоты не было, совершенно верно. И вся, надо вам сказать, что все четверо детей Пастернаков закончили гимназию с золотой медалью, а не просто потому, что были очень способны, а потому, что это было единственным паспортом в будущее.
Да, ключ к высшему образованию. Да,
ключ к высшему образованию.
Мне как-то запомнилось, вот когда я посмотрел разные мемуары, связанные с Борисом Пастернаком, что события революции 1905 года гимназист Пастернак воспринял в общем восторженно и старался быть в гуще событий, что очень волновало родителей. И потом он возвращался к этим сюжетам не раз. Да, помните, там мальчики стреляют. Да. Вот. Как вы думаете, почему это для него было так важно?
Почему Наташа Ростова приходит в такое восхищение от того, что что-то происходит, даже страшное и так далее? Я думаю, ну, во-первых, ему было просто важно, потому что ровное течение жизни прервано. Это мне трудно говорить о мальчике, но мне легче говорить об отношении Пастернака к революции хотя бы на основании доктора Живаго. Легче, но нелегко, потому что это отношение никогда не было отрицательным к революции. Всегда включало элемент восторженного любования и очень глубокой амбивалентности. Всегда. Это восторженное любование никогда не существовало отделенным от напряженной амбивалентности и желания увидеть более глубокие корни, предсказать возможное течение, быть готовым к неожиданностям, которые несет с собой эта стихия. Вот почему я говорю, мне легче и труднее говорить, потому что в случае Пастернака нет буквально ни одного понятия, будь то революция, история, человек, еврейство, я не знаю, любые философские понятия, которые не трактуются именно как философские задачи, нуждающие в постижении, в объяснении, во всестороннем рассмотрении, в этом, так сказать, объяснение того, что в этом проявляется бездонность содержания его всех высказываний, включая стихотворное.
Но я как-нибудь упрощу. Не думал ли он, что пятый год – это такой упущенный шанс, когда власть под нажимом народа, интеллигенции в значительной степени пошла на реформы, но недостаточные, и не предотвратила новой уже катастрофы?
Вы знаете, я думаю, более важным предметом размышления в этом ключе для него были события 17-го года. 17-го года и переход февральской революции в Октябрьский переворот. Он к этому и возвращался все время, и размышлял всю свою жизнь. И эти события заслонили совершенно точно в его ретроспективном сознании 1905 год, когда ему было всего 15 лет. Если нас интересуют не просто там отдельные хронологические пункты, а восприятие поэтом русской революции в целом этого явления в 20 веке, то это, конечно, 17-й год. И у него есть замечательное стихотворение, которое он никогда не публиковал, и не то что прятал, он не принадлежал к авторам, подпольным авторам никогда.
Чаще он терял, скорее, свои стихи.
Он терял и так далее, не придавал большого значения. Это стихотворение называется «Русская революция», и написано оно в начале 18-го года. Это непосредственный ответ. Сейчас оно опубликовано, оно в конце 80-х годов было найдено и опубликовано, и там он говорит о том, как прекрасна русская революция. Он говорит не просто революция, а о том, почему прекрасна именно русская революция, потому что, в отличие от западных, она совершенно бескровная. Это было начало, это был февральский этап. И потом в этом же стихотворении он говорит о переломе, совершенном приехавшим с Запада деятелем, не названным по имени, который приехал в пломбированном вагоне, и как сразу изменился характер, и революция превратилась в матросский бунт, пьяный матросский бунт. Вот. Так что, как он относится к понятию русской революции, видно уже по этому стихотворению, по непосредственному отклику поэта.
Да. А как быть вот с фразами критиков 50-х годов? Вот мне очень понравился в вашей книге такой человек по фамилии Пронин, который писал так сурово: «Вся дореволюционная действительность подвергнута Пастернака очернению густой черной краской». Он просто сказал, ну, мы правые не смыкаемся с левыми, но приложил Бориса Леонидовича за его роман просто очень так серьезное. Вот. Что с дореволюционной действительностью на самом деле? Не идеализировал он ее?
Я думаю, что вообще Пастернак не склонен был по природе своей. Вот та черта, которую я упомянул, глубокая амбивалентность всегда. Он не склонен был к идеализации чего бы то ни было. Может быть, кроме искусства, я не знаю. Но так. Я не думаю, что роман, этот сложный текст, можно вообще интерпретировать в этих терминах идеализация, неидеализация, дореволюционной действительности, послереволюционной, отторжение, отвержение. Нет абсолютно ни одного постулата там, в романе, который не подвергается здесь, иногда очень тонкой, почти незаметной, иронической игре, которая допускает и совершенно противоположную оценку этого же самого явления. Я думаю, что вообще этот роман не был фотографическим снимком, а был попыткой анализа и самоанализа, самоанализа своего отношения к тому, что было тогда. И поэтому Пронин, которого я цитирую, конечно, глубоко не прав.
Это был вел идеологическую борьбу.
Он вел идеологическую борьбу, хотя его реакция... Он обвинил Пастернака в том, что тот приветствовал революцию, это в таком шокирующем контрасте находилось по отношению к тому, что в Советском Союзе увидели в романе и почему не разрешили его. И в шокирующем контрасте с большинством вообще.
Забавно, что он им объяснил фактически, чем этот роман выгоден для
советской власти. И считал, что вся эта история, включая Нобелевскую премию, есть провокация, задуманная советским правительством и лично товарищем Хрущевым, как он писал там. А снова говорю, что есть что-то в содержании романа, что Пронин заметил, подметил точно, но не увидела рядом лежащего противоположного полюса.
Да, если бы он не подметил, наверное, его не цитировали. Я хочу еще вот о Германии вас спросить. Пастернак и Германия. Учился в Марбурге, отказался от карьеры ученого-философа. Вообще интересен этот выбор между философией, музыкой и литературой. А какой он видел Германию, вот на ваш взгляд, в тот момент? Это же была страна, выходившая на первое место в мире по экономическому развитию в тот момент, с высочайшей культурой, и в то же время вот этот рост милитаризма, агрессивности тоже был налицо.
Мы можем... Он был дважды в Германии до революции. Он приезжал 16-летним подростком, когда семья бежала от революции, от русской революции, в более спокойную, безопасную жизнь. Поэтому они уехали в Германию на такое долгое время. Понимаете, когда в дом, где они жили, училище живописи, там войска вторгались, в любую минуту пальба могла начаться рядом. Они уехали в более благополучную Германию, жили в Берлине и так далее. Это было первое соприкосновение с Германией. Не думаю, что социоэкономические категории тогда, да и позже, очень сильно волновали поэта. А вторая поездка, она была целевая. Он поехал учиться философии. Он поехал учиться в одну из лучших, если не самую лучшую философскую школу того времени. Накануне ухода ее вождя на пенсию. Это был последний шанс для Пастернака.
Это Коган, да?
Коган, Герман Коган. Один, между прочим, из идеологов еврейства. Эта сторона для Пастернака тогда была чужда и не приковывала его. Для нас это сейчас более, может быть, интересно. Вот. И он участвовал и в этих событиях, праздновавших 70-летие Когана. Он встретился тогда с другими видными европейскими философами, которые принадлежали, тяготели к этой школе и так далее. Он целиком был погружен в философскую проблематику. И что замечательно, что Коган понял, до какой степени это талантливый ученый-философ, и предложил ему остаться в Германии для философской карьеры. И в этот момент триумфа, потому что Пастернак, который ехал в Марбург, не мог даже мечтать о таком, он от этого отказался ради искусства, ради поэзии, еще не став поэтом, еще не... тогда никто не мог предсказать,
но
что он будет.
Выбор был между
поэтом.
Музыкой и поэзией еще, или это уже
нет,
было решено?
Нет, музыка уже была в прошлом, скорее, как профессиональное занятие, хотя он с ней никогда не расставался до смерти.
Война 14-го года, Пастернак на нее не попал из-за тяжелой травмы ноги, которая у него была в детстве. А как он отнесся к происходящему? У меня есть ощущение, что он не был захвачен даже в 14-м году осенью вот этой, кажется, всеобщей патриотической волной, которая просто захлестнула всех, русскую интеллигенцию в том числе.
Вы знаете, нет, тогда он был захвачен, и он об этом пишет в охранной грамоте. И более того, он на призывном пункте в комиссариате встретился с Маяковским. Они друг от друга скрывали это, но оба встретились именно там. Там, но очень быстро эти настроения сменились другими пониманиями того, сколько крови человеческой и так далее, желанием стать над схваткой и так далее. Очень, очень рано это началось, и надо вам сказать, что действительно он не попал в первый призыв, но потом его могли призвать в любую минуту, и отчасти его служба военного времени была связана с желанием уклониться.
Он служил на уральских заводах, да,
на военных, которые обслуживали армию. Это помогло ему не идти в армию тогда. Он даже там заведовал военным столом, и то есть он осознавал, какие дилеммы перед каждым новобранцам и так далее.
Да, он писал, что он старается помочь всем.
Совершенно верно.
Не попасть на фронт.
Кстати, сын философа Шестого, вернувшегося с фронта, объяснил ему, что он найдет на фронте диаметр все противоположное тому, о чем он собирается. И скоро, спустя некоторое время, этот его товарищ погиб на фронте.
Сергей Листопад.
Сергей Листопад, как бы подтверждение этому своему рассказу. О том.
Вот об этой службе на уральских заводах. Вы как-то связываете все-таки выбор его политический уже после октября 1917 года вот с впечатлениями того времени? По крайней мере, он был шокирован и об этом тоже писал, в каких нечеловеческих условиях там работали на рудниках, каторжники, там, китайцы и так далее.
Да, хотя я не думаю, что без этого опыта у него отношение к революции было бы иным, такое сложное и глубокое было бы иным. Это другое дело, что все впечатления в жизни, они как-то шли в ту общую копилку вырабатывающегося мира созерцания или как-то так. Я думаю, там он оказался действительно, ну, как бы в гнезде революционеров, потому что во главе стоял Карпов, видный впоследствии деятель большевистской партии, рано умерший после революции. Или Збарский, доктор Збарский, биохимик, тот самый, который создал, который...
Мумию Ленина.
Да, бальзамирование, технологию. Так что он знал эту семью. А Збарский принадлежал к семье, в общем, и вообще к эсеровскому движению. Но дело в том, что даже до этой поездки семья Пастернака, родители и так далее, были очень близки, ну, к главным деятелям эсеровской партии, к самым видным фигурам. Они знали их лично, близко, не обязательно оценивая их политическую программу или присматриваясь к ней. Но это всегда интересовало. Дело в том, что Пастернак с самого начала интересовала фигура революционера-фанатика, который служит своей идее, не боясь пожертвовать собой. Это то, что его интересовало в революции. У него есть замечательные... Революция только начинается, а у него есть замечательные драматические наброски, так называемые, которые посвящены двум виднейшим деятелям французской, Великой Французской революции, Сен-Жусту и Робеспьеру, и попытка войти в их сознание изнутри накануне, перед их гибелью. То есть они знают, что они погибнут, и они снова возвращаются к вопросу о том, прав или не прав был выбор их жизненный.
То есть это как раз он писал после февраля, вот такая художественная реакция на мирную революцию.
Совершенно верно. Которая разворачивается, эскалация происходит, и он пытается увидеть, что будет дальше с этой революцией, что с ней произойдет. Конечно, он не знал, что там в пломбированном вагоне кто-то приедет, и это превратится в бунты. Предсказать было невозможно, но какие-то предчувствия, видимо, томили его с самого начала.
Но политически он был достаточно наивен, поскольку, когда он пишет о созыве государственного совещания, то пишет о надежде на мир. Между тем, это собрание было созвано явно в продолжение войны на стороне союзников.
Знаете, с точки зрения политологов, любое высказывание Пастернака, любое на любые темы, бесконечно наивно и так далее. Но по большому счету, я думаю, что я говорю не о конкретно этом замечании, а обнаруживает такую мудрость, на которую ни один политик или политолог просто не способен.
Ну да, если бы это государственное совещание в той или иной форме высказалось бы за мир, судьба власти Керенского была бы иной, это правда.
Конечно, да. Да.
А что было, собственно, дальше? Вот это лето, осень 1917 года. Было ли у Бориса Леонидовича предчувствие вот этой беды большевистской? Или как-то он ждал, когда эти волны
было
утихнут?
Не только беды, он видел развал. Развал государства, развал жизни, солдаты, отказывающиеся идти в армию, это убегающие из фронтов, развал армии, распад армии. И это, конечно, и это отражалось на быте, на ежедневном даже. Это вселяло в него, насколько я так понимаю, очень тяжелые предчувствия. И в этом смысле я даже не думаю, что переворот октябрьский, переворот ноябрьский был уж таким большим для него сюрпризом. И не думаю, что таким уж неприятным, потому что все-таки это была надежда на перелом. Любой перелом, любая перемена могла принести и другой результат.
Мы продолжим наш разговор с профессором Стэнфордского университета Лазарем Флейшманом в программе «Цена революции» после выпуска новостей на «Эхе Москвы».
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. В московской студии у нас гость Соединенных Штатов Америки, профессор Стэнфордского университета Лазар Флейшман. Мы продолжаем наш разговор о Борисе Пастернаке, «Великой войне и Великой революции». Вот эти назревшие неизбежности, да, это цитата из Пастернака. Можно ли сказать, что этой цитатой описывается и отношение Бориса Леонидовича Пастернака к революции 1917 года? Да? Назревшая неизбежность.
Безусловно, безусловно. Недаром глава доктора Живаго так и названа. И мы, когда мы говорили об отношении Пастернака к революционерам, к понятию революции, до наступления революции 1917 года, мы видели этот процесс как бы назревания этого. Понятие неизбежность, понятно. Вопрос в том, как мы относимся к этому понятию, как относился к этому Пастернак. И здесь опять мы видим, что ничто не является зафиксированным и неподвижным. Потому что вообще, в принципе, он говорил о том, что искусство – это прыжок от накатывающейся неизбежности, от неизбежной смерти, от неизбежного самоубийства, чего угодно, от неизбежного. То есть неизбежность для него категория скорее такая по природе, скомпрометированная по самой своей природе. Так что точно так же и революция, да, она неизбежна, и поэтому ее надо принять, и невозможно не увидеть в ней что-то бесконечно высокое, раз она совершилась. А с другой стороны, человек должен не только подчиняться и уноситься, и быть унесенным неизбежностью, но и, особенно художник, он должен уметь выпрыгивать, отходить от нее и допускать альтернативные, невозможные какие-то варианты.
Ну вот о событиях 1917 года... Семья, собственно, Пастернака и он сам пережили вот этот московские бои, 3 дня боев на Волхонке, когда их обстреливали, пришлось даже из квартиры уйти, поскольку все было, так сказать, пули свистели через окна. Для него вот этот вот такой сюжет этого московского восстания, контрвосстания, тоже как он повлиял на его творчество, взгляды? Это же живой эпизод гражданской войны в центре России. Вот, по-моему, единственный, который он видел своими глазами.
Пережил, причем пережил, вы знаете как? Дело же не только в том, что вот надо было из дома уйти. Не знали, увидят ли члены семьи друг друга снова завтра или через 2 дня. Мы должны уметь переселяться в те дни, в те часы и так далее. Вот что было пережито. Не только, скажем так, страх за себя, страх за семью, за маленьких девочек. Да, что с девочками будет, когда разгул вот этого. Но такая была особенность поэта Пастернака, что самые тяжелые испытания, он к ним относился как к чему-то возвышающему человека. Не просто к накатывающемуся чему-то ужасному, а такому, как человек должен расти, сталкиваясь с этим. Так же, как он относился к мировой войне, Второй мировой войне, когда совершенно немыслимые испытания, выпавшие на долю русского народа, народа вообще, народов Европы и так далее, он находил в них какой-то скрытый, высокий смысл и шанс для человечества на преодоление, на новое будущее и прочее, прочее. И считал, что с этим придет возрождение советского народа, советского человека и так далее. Также и эта революция, по-видимому, он со всеми теми испытаниями, которые выпадали на долю индивидуальных людей, близких ему, его самого, он видел в этом торжество стихии, исторической стихии, более того, не только исторической стихии, но природы.
А художник противостоит стихии?
Он ее встречает, это не значит, что он с ней борется или как-то так. Он должен ей отвечать взаимностью, так сказать. Помните, что он говорил в автобиографии 1956 года, что, казалось, сами деревья идут на стачку и на митинги, участвуют в них. То есть это для него было природное явление, стихийное явление. Вот почему было бессмысленно его осуждать, злиться на него, отвергать его. Надо было постигнуть его, понять.
Да, но фразу о великолепной хирургии большевиков многие противники их простить Пастернаку не могли.
Не могли именно потому... Вы знаете, есть замечательная фраза, которую учитель Пастернака, философ Коган цитировал из Шиллера, что философ – это половина человека. А всю полноту человека выражает поэт. Только поэт может полностью. То есть те критики, которые вы упоминаете, они даже до стадии философа не дорастали. Но нужно что-то большее для того, чтобы полностью понять скрытые мысли Пастернака. Надо стать вровень с поэтом.
Скажите, а художественно... Пастернак считал себя революционером. Ну вот Маяковский, я думаю, что он считал себя революционером и художественно, и политически, и как угодно. А вот Пастернак. Тем более, что они общались постоянно, дружили даже. Собственно, Пастернак как-то примыкал к Лефу.
Да. Здесь я так без всякой скромности скажу, что независимо от того, что Пастернак думал об этом, мы в поэзии 20-го, первой половины 20 века просто избалованы поэтами-революционерами. Это Маяковский, это Пастернак, это Мандельштам, это Ахматова и Цветаева. В том смысле, что они совершенно преобразили русскую поэзию. Удивительный букет замечательных, крупных, великих поэтов. И когда мы смотрим изнутри, как развивалась русская поэзия, и что сделали эти пять поэтов с русской поэзией, мы понимаем, что произошла потрясающая, глубокая, глубинная революция. Называл ли Пастернак сам себя революционером, новатором и так далее? Мне трудно сказать, потому что я не думаю, что он в этих категориях осознавал это и стремился к этому. Скорее, вы знаете, у него был разговор с Троцким в 22-м году, перед тем, как он выехал, когда ему разрешили выехать в Берлин. Троцкий с ним увиделся для того, чтобы понять, что это за молодой поэт, который вдруг прославился своей книгой «Сестра, моя жизнь» с подоголовком «Лето 17-го года», и каково отношение Пастернака к революции, которая по самой книге этому революционному лидеру было очень трудно понять.
С другой стороны, Троцкий считал себя литературным критиком, и есть его статьи о литературе.
Правильно, он считал себя литературным критиком, и особенно это было важно, потому что он работал над этой книгой тогда, и встреча с Пастернаком была ему... И он спросил, как он относится к революции вообще. И Пастернак сказал, что моя книга больше говорит о революции, это что происходило в 17-м году, чем все эти революционные, псевдореволюционные поэты, там, пролетарские поэты и другие.
Да. Звейтесь, развейтесь.
Да. Я не знаю, уловил ли Троцкий эту мысль полностью, но способен ли он был к этому тогда. Но в общем, таков был ответ Пастернака. И я думаю, что он понимал на фоне вот этой замечательной плеяды поэтов, он понимал, до какой степени русская поэзия, не только его собственная, поэзия Маяковского, Ахматовой, Цветаевой и Мандельштама, соответствует вот этому духу полного преображения жизни, который несла с собой революция 17-го года и последствия ее.
Если мы вернемся к доктору Живаго, все-таки на ваш взгляд, кому сочувствовал Пастернак во время гражданской войны? Вот эмигранты, которые опять вы цитируете в вашей книге, они указывали многие. Ну да, он осудил преступления обеих сторон, но белые-то описаны гораздо мрачнее. Ну, может быть, там, конечно, это связано с тем, что погиб его друг Яков Збарский во время войны. Урал вот становится таким фоном, то, что он видел на Урале, и потом вот это, так сказать, вписывается в роман. Но все-таки красные, белые.
Красные и белые. Я думаю, что он сочувствовал обоим лагерям в том смысле, что он пытался понять внутреннюю человеческую логику всех, даже мелких периферийных персонажей, показываемых там. Нет абсолютно ни одного персонажа, какому бы лагерю он ни принадлежал, где Пастернак не пытается увидеть другую сторону. На фоне героической, смешную и нелепую. На фоне жестокости, мучения, переживания, которые, может быть, не высказываются словами, но не обязательно присутствуют и образуют основу этого. Абсолютно нет никакого, как и здесь, здесь нет устойчивых оценок. Я знаю, времени у нас мало, но я хотел бы процитировать кусок в «Черновике» из романа, где Юрий Живаго размышляет накануне встречи в вагоне со Стрельниковым. Как он любил всегда этих людей, людей убеждения и дела, фанатиков революции и религии, как поклонялся им, каким стыдом покрывался, каким немужественным и ничтожным казался себе всегда перед лицом им. И как никогда-никогда не задавался целью уподобиться им и последовать за ними. Совсем в другом направлении шла его работа над собой. Голой правоты, голой истины, голой святости неба не любил он. Вы понимаете, в чем здесь дело? В чем разница? Это как, с одной стороны, он завидует, он любуется этими революционерами, потому что они фанатики, и они способны на такой фанатизм. И как он сам не способен на этот фанатизм и стыдится, с одной стороны, этого, а с другой стороны, в наших, по крайней мере, глазах, мы видим, что это делает его выше их.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», у нас в эфире профессор Стэнфордского университета Лазар Флейшман. Говорим мы о Борисе Пастернаке и революции. Ну вот, семья отца Леонида Пастернака получила разрешение уехать в Германию на лечение, больше в Россию не вернулась. Борис Леонидович тоже поехал за ними, пробыл в Берлине, если я не ошибаюсь, чуть меньше года, но там не остался. А почему? Там был нормальный быт, можно было творить. Немецкий язык он знал прекрасно, у него были творческие отношения с Мариной Цветаевой, можно было как-то контактировать. Рядом была Прага, русские Афины, Париж полный русских людей. Что его заставило вернуться?
Понимаете, мы сейчас, в 2013 году, любуемся историей русской миграции и ее культурой. И все это нам кажется золотым веком русской культуры, русской общественной жизни и так далее. Наверное, есть в этом элемент истины. Но для того, чтобы понимать утоленные исторические события, мы все время должны как бы переходить в них, смотреть на это их глазами. И Борису Пастернаку Берлин, в общем, не понравился с самого начала, с момента приезда. Он говорил о том, что это совершенно бескачественный город. Это был русский Берлин тогда, там было 200 тысяч русских, то есть среда была. Этого было ему мало, ему не хватало, там было слишком много благополучия, а благополучие – это то, что поэтов вообще, и такого поэта, как Пастернак, скорее отталкивало, чем привлекало. Как поэт, ему нужна была, ему была русская среда, ему нужно было неблагополучие, ему нужно было то неопределенное будущее, зародыш которого он видел в России и перед отъездом, и тянулся назад. Так что он с самого начала, и потом эмигрантская литература, те эмигранты, писатели, которые были там, далеко не привлекали его, больше, во всяком случае, не привлекали, чем будущий Лев, чем Маяковский, который приехал в Берлин как раз, когда там был Пастернак, и когда Маяковский читал стихи, он поворачивался именно к Пастернаку. Читал как будто бы только для него. Вот, так что...
Ну, наверное, еще была и какая-то надежда на такую нормализацию в рамках НЭПа. Это тоже было у многих, эта иллюзия, что все как-то устаканится, устоится.
Это верно, да, что даже не столько надежда на НЭП, сколько радость, что годы войны, лишения военного коммунизма кончились. Я думаю, что у Пастернака, как и у других его современников, отношение к НЭПу было в высшей степени амбивалентно тогда. Другое дело, что в 30-м и 31-м году, может быть, оно было бы не таким суровым, но в общем, антибуржуазный инстинкт глубоко сидел в семье. Пастернаков.
Ну, с другой стороны, знаете, без этой буржуазности не было бы и нормальной жизни.
Правильно. Вот. Да.
Поэтому я понимаю, что это такой художественный протест. Ну, а вот то, что он пишет о Ленине, о 1905 году, опять же, какой-нибудь радикальный критик из числа эмигрантов сказал бы, да и говорил, наверное, вот он, конформизм. Вот оно приспособление к этой безбожной, чудовищной власти.
Там никогда не было ни одного поступка у Пастернака, который мы можем в согласии с этим бездарным критиком оценивать как приспособление. Абсолютно ни одна фраза во всем творчестве Пастернака, публичная, не публичная, ни одна стихотворная строчка, ни одно движение его политического, его общественного поведения никогда не свидетельствовало об этом. Поэтому от этого можно просто отмахнуться. Что касается отношения к Ленину, мы видим по этому стихотворению «Русская революция», где это резко отрицательно, но оно не было опубликовано, потому что там есть правота позиции, той, которой Пастернак всегда боялся. Это стихотворение он не напечатал не потому, что оно было нецензурно, потому что оно было прямолинейно в какой-то своей части. В целом оно не было прямолинейным, оно было амбивалентным. А в этой части было. У него нет абсолютно ни одного высказывания, которое мы можем воспринимать как прямолинейно. Если мы воспринимаем, значит, мы чего-то в нем не понимаем. И вот на этом фоне мы видим в «Черновиках» доктора Живаго, он дает сам себе команду. Вот он дошел до такой стадии, теперь он должен читать статьи Ленина. Он погружается в чтение Ленина в 52-53 году, хотя, казалось бы, давно все либо известно и так далее. Для чего? Для того, чтобы лучше выстраивать, изображать эти диалоги Юрия Андреевича с Ливерием в блиндаже, когда они спят в одном, значит, блиндаже и ведутся эти разговоры. Он хотел понять логику фанатика революции и читал эти статьи, перечитывал или как-то так.
Знаете, в 30-м, если не ошибаюсь, году Пастернак уничтожил почти готовый роман. Ну, пишут, что это произошло из-за развода с первой женой. А вы не видите, здесь, может быть, были и политические причины. Кругом были процессы промпартии, бюро меньшевиков, там дело славистов, академическое дело. Вот как раз этот удар был нанесен не только по крестьянству Сталиным, но и по интеллигенции. Вот что мы потеряли? Есть какое-то представление у литературоведов?
Я думаю, что мы очень много, у литературоведов, конечно, мы потеряли очень много, мы потеряли замечательную литературу 20-х годов, совершенно отличную от всего другого мертвенного довольно периода, который все более и более становился мертвенным в советской литературе в эпоху сталинизма. Это мы потеряли. Пастернак просто пришел к выводу, что для искусства больше нет места в этом эксперименте социальном, который он видел. Он понимал, что величие времени, в котором он живет, состоит в его экспериментальном характере. Никто не мог предсказать, во что это превратится. Но он в 30-м году он понял, что для искусства, для литературы и для него самого в этой новой действительности места не остается. Это оказался, с одной стороны, слишком пессимистический вариант, а с другой стороны, очень глубоко правильный, и мы опять-таки не можем выбрать один из этих полюсов, когда мы говорим об этом. Пастернак потом от этого отошел, произошло второе рождение, сборник второго рождения и так далее, у него начались различные периоды, то сближение, то расхождение с советской властью, с советской литературой. А что такое советская литература? Это не строчки в учебниках, это живые писатели кругом. Живые люди разной степени таланта, разной степени, как мы с вами говорим, приспособленчества. Не думаю, что так уж однородно было плохо.
В официозном пространстве точно, да?
Ну, я не знаю, к этому пространству в 30-е годы принадлежали, но я не знаю, тот же самый, ну, там, и Чуковский, и Федин, и Олеша, никто не мог, и там, я не знаю, ну, много было, Мандельштам, Мы, когда мы говорим о 1933 году, мы должны помнить, что в 1934 году произошел вдруг опять какой-то рассвет, и мы читаем газету «Известия», которую обычно мы не читаем.
И Бухарин на съезде хвалит Пастернака.
Но это после того. Но дело в том, что Бухарин превратил в эту газету в замечательный культурный документ.
Мы «Известия» читать.
Из «Известия» там не только Пастернак, там и Заболоцкий, и Васильев, и так далее. Лучшие из лучших поэтов появлялись совсем... Может быть, немногое надо было для того, чтобы дать культуре дышать. И Пастернак надеялся, что это продлится. Он ошибся, ну что ж.
А потерянный текст у нас есть представление о нем?
Во-первых, я не думаю, что это правда, что он в 30-м году уничтожил роман, как-то связанный с доктором Живаго. Он прекратил, я думаю, что он, наверное, тогда перестал работать над романом продолжением детства Люверс, да, но да. Это совсем не обязательно, мы не знаем, что там было, но он закончил, в 30-м году он закончил другой роман, роман в стихах Спекторский, который очень, это очень трудный текст, мало кто читает его, а там... Во всей глубине показана эта глубокая амбивалентность Пастернака по отношению к революции и современности. Замечательное совершенно произведение. Но мы знаем, что он в 1937-1938 году пытался писать и напечатал какие-то отрывки из этого романа о 1905 годе, как он его называл. 1905 год был для него своего рода ширмой, так же, как эта поэма 1905 год, которая, когда к нему приставали, почему он ничего не говорит о революционной современности, вот, пожалуйста, 1905 год, который, в общем, рассказ больше о своем детстве, о своей юности. Также это была попытка понять свое поколение. И потом... Мы знаем, что перед этим незаконченным романом о Патрике, так называемом, и доктором Живаго, там есть очень тесные связи. Связующие линии, я не буду о них говорить, этим занимался первым Глеб Петрович Струве, литературовед, живший в эмиграции. Он первый открыл это, так что это не мое открытие.
Отдадим ему дань.
Да.
Скажите, видел ли Борис Пастернак Вторую мировую войну как некий момент национального примирения вот красных, белых? Ну, вспомним эпилог доктора Живаго. Это фронт, 43-й год.
Я думаю, что там дихотомия была другая. Не красные и белые, не Россия и эмиграция. Я думаю, что понятие эмиграции для него вплоть до 1957-58 года не было просто злободневным, не в малой степени, а между властью и народом. И он думал, что произойдет возрождение свободного духа в народе. И он видел это во время войны, когда он видел, что эта власть мертвой буквы оказалась бессильной в конфронтации с внешним врагом и с энтузиазмом людей, которые защищали самих себя. Опять же, нет ни одной фразы здесь, которая не слабая, окончательную истину для Пастернака. Мы знаем, что осталась ненаписанная пьеса, где он описывал город, когда советская власть ушла, а немцы не пришли. Вот это самоорганизация, это, как мы сейчас сказали бы, народа, жизни, устройство жизни в условиях отсутствия власти. Недаром же он собирался писать это, он думал об этом. Мы не знаем плодов этих раздумий, но мы видим, что именно его поглощало в этих тяжелых условиях.
Владимир Александрович, пожалуй, последнее, что мы успеем коротко обсудить, это все-таки вот последствия этого безобразного скандала, который устроила и травля советская власть Борису Пастернаку в связи с романом и Нобелевской премией. И все-таки, ну почему он не эмигрировал? Человек 2013 года, прагматичный и довольно циничный, понять этого не может.
Да, потому что у нас сейчас свобода передвижения, мы можем спокойно, не эмигрируя, поехать куда хотим, на какое хотим время и прочее, прочее. Опять-таки мы не можем наши сегодняшние представления приклеивать к событиям того времени. Семья, у него была семья, у него было два взрослых сына, жена, с которой о десятилетии он жил вместе, бывшая жена, уехать тогда означало практически как на другую планету, с невозможностью переписываться, перезваниваться, встречаться, увидеться еще раз. Кроме того, была и Венская, перед которой он тоже был обязан. Возможность эмиграции витала перед ним и допускалась им. Он протестовал не против эмиграции, он протестовал против высылки. Но у него оставалось до последней минуты. И я бы сказал, понятие эмиграции у него реабилитировано было в его сознании перед началом Нобелевского скандала. И потом это развязывало, это тянулось. Никто не знал, как, что произойдет через месяц, через неделю и так далее. Возможность ареста тоже витала над ним, мы знаем. Так что он был к этому готов, с одной стороны, и совершенно не готов. С другой. А готов он был до такой степени, что он допускал даже, что он уедет, чтобы умереть и быть похороненным там, поближе к Фельтринелле, и не быть похороненным в этой России.
Спасибо. Гостем московской студии «Эхо Москвы» был профессор Стэнфордского университета Лазар Флейшман. Передачу «Цена революции» вел сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.